Грузинский протест продолжается, но взоры общества все больше обращены к западным партнерам. Об этом с трибуны Европарламента на этой неделе заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Упрекнув Евросоюз в медлительности и нерешительности, она подчеркнула, что, цитата, «пока грузины боролись днем и ночью, Европа медленно просыпалась и медленно реагировала», конец цитаты, что Тбилиси ждет жестких мер против правительства грузинской мечты как от Брюсселя, так и от Вашингтона. Насколько справедливы эти упреки и что делает может сделать Запад для разрешения политического кризиса в Грузии, говорим с гостями некруглого стола, директором Института исследования России Давидом Дарчашвили и руководителем Института Европы и Грузии Георгием Милашвили. Добрый день.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Спасибо, что приняли это приглашение. Батону Давид, начну с вас. На этой неделе первый Совет ЕС по иностранным делам под председательством Кай Калас, то есть был дебют Кай Калас, завершился отменой безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Санкции против Тбилиси, правда, принять не удалось. В эти минуты, пока мы с вами говорим, проходит дебют Антонио Кошта как председателя Евросовета и вновь главы государств ЕС на этом саммите в Брюсселе говорят о политическом кризисе в Грузии. В Госдепе сделали заявление о том, что новые санкции против представителей грузинских властей будут введены в ближайшее время. И я опущу и не стану перечислять многочисленные заявления лидеров стран ЕС и руководства Евросоюза, американских, европейских партнеров. Насколько обоснованы упреки президента Саломе Зурабишвили и что она имела в виду?
Ну, я думаю, она имела в виду то, чтобы, значит, не ослабевало бы давление на де-факто властей Грузии. Насколько, значит, адекватен упрек или нет, ну, это политический процесс и политические заявления президента Грузии. Я думаю, их абсолютно адекватно восприняли бы европейские политики, дипломаты и депутаты Европарламента, которые выслушивали ее. Ну, так что да, политический кризис, и его нужно как-то вот разрулить, а европейцы должны думать и принимать это близко к сердцу, исходя из того, насколько им интересна Грузия, насколько важна эта страна для них. Ну и напоминает президент им об этом. Никогда не лишне напомнить.
А какие именно шаги от западных партнеров ожидает сегодня грузинское общество, которое стоит уже 3 недели на улице, протестуя против грузинских властей? Что именно ждут в Тбилиси?
Грузинское общество максимальное давление ожидает. Может быть, не все вникают, не все информированы, что это может конкретно быть. Понятно, что это не может быть какое-то гуманитарное вмешательство, хотя это тоже абсолютно исключить теоретически нельзя, потому что если вот эти гонения на своих граждан со стороны так называемых правоохранительных органов, за которыми стоит правящая клика, продолжатся, то не исключено, что ситуация стала бы уже подведомственна вот известной резолюции ООН «Responsibility to Protect». То есть ответственность за то, чтобы защищать. И тут по международному праву суверенитет не преграда. Думаю, что пока рано об этом говорить. Давление реальное может быть дипломатическим, а также и финансово-экономическим.
Батону Георгию, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прямо сейчас находится в Тбилиси, и он встречается со всеми представителями власти, оппозиции, гражданского сектора. Мы знаем, что он провел уже переговоры с глазу на глаз с неформальным правителем Грузии, почетным председателем грузинской мечты Бидзена Иванишвили. Мы не знаем точных деталей этого разговора, но можем с уверенностью сказать, что речь шла о текущем остром политическом кризисе в Грузии, политическом тупике, в котором находится страна. Открытость Иванишвили контактом с западными представителями, он до этого говорил по телефону и с Макроном на прошлой неделе, говорит о том, что он готов к переговорам, готов к компромиссу, что западное давление постепенно возымело некое действие, некий эффект.
Ну, безусловно, определенный эффект от западного воздействия наблюдается, и мы очень четко видим, что грузинская мечта перешла в режим ожидания. Они очень активно пытаются переиграть оппозицию и гражданское общество, выждать конкретный момент и затем просто пережить то, что происходит сейчас. Если вы обратите внимание на то, что говорит пропаганда грузинской мечты, как они пытаются объяснить эту ситуацию, в основном они говорят о том, что необходимо переждать, необходимо перенести вот это все, и после этого, когда оппозиция устанет, когда гражданское общество не сможет защищать себя, вся эта ситуация каким-то образом рассосется. Вот это то, чего ожидает грузинская мечта, и то, вокруг чего они очень рьяно пытаются выстроить свою конкретную стратегию. Что касается конкретно визита, я не вижу в нем никаких особенных политических посылов. Это визит, который был ожидаем. Это визит человека, у которого нет каких-либо конкретных возможностей влиять на грузинскую мечту. Совет Европы — это не Совет Европейского Союза. У них нет тех механизмов воздействия, которые есть у Евросовета. И, соответственно, это скорее такой символический визит. А то, что Иванишвили открыт к диалогу, в кавычках это, разумеется, это скорее говорит о том, что вот тот газлайтинг, который очень активно мы наблюдали со стороны грузинской мечты, что как будто все нормально, как будто грузинская мечта продолжает интеграцию в евроатлантические структуры, он очень активно продолжается. И вот этот визит мы должны рассматривать не с точки зрения воздействия западных структур на Иванишвили, а с точки зрения, как грузинская мечта сможет воспользоваться этим визитом для своей собственной внутренней пропаганды. И то, что господин секретарь до сих пор не встретился с людьми, которые протестовали день и ночь, которых били, которых арестовывали, конечно, это говорит не в его пользу и далеко не подчеркивает роль Совета Европы как организации, которая в первую очередь должна заниматься защитой прав человека. То, что он до сих пор не встретился с людьми, которые были избиты полицией, это тоже очень четкий посыл и очень четкая месседж того, что происходит.
Мы не знаем, будет ли такая встреча, но он встретился с представителями оппозиции. Они не выражают интересы грузинского общества, в том числе тех, кто избит.
Разумеется, они выражают интересы грузинского общества, но одно дело встретиться с людьми, с представителями, другое дело встретиться с людьми, которые напрямую были избиты полицией. Это абсолютно два разных имиджа, это два разных посыла. То, что господин секретарь предпочитает встречаться с людьми в хороших, отапливаемых помещениях, которые в залах гостиниц, это посылает абсолютно неправильный месседж людям, которые протестуют, это посылает абсолютно неправильный посыл самой грузинской мечте. И я должен отметить, что ряд представителей оппозиции, они тоже бойкотировали это приглашение, и они отметили как раз то, о чем я говорю, что когда речь идет о крупной международной организации, визит не должен быть использован режимом для укрепления собственных пропагандистских позиций. Интересом грузинской мечты является создание параллельной нормальности, что как будто все хорошо, как будто проблем с признанием, которые у них есть, как будто у них их нет. И вот этот визит, он куда больше и нужен грузинской мечте сейчас, чем тем людям, которые протестуют на улице.
Вот, но, Давид, вы разделяете эту критику? Саломе Зурабишвили также говорила о том, что следует приезжать в Грузию европейским политикам, дипломатам, но при этом не становиться инструментами в руках грузинской пропаганды. Как не стать и не попасть под огонь критики грузинского общества и оппозиции? Как правильно позиционировать себя и как правильно организовывать такие встречи в Грузии, в Тбилиси?
Знаете, европарламентарии, они делают это довольно эффективно. Да, есть ожидание, что такие же или подобные шаги были бы сделаны представителями правительств стран Европейского Союза. Я думаю, в каком-то образе это тоже произойдет. Что касается вот Совета Европы, то есть ваш предыдущий вопрос к Георгию, я также думаю, что если, значит, генеральный секретарь не совсем, мягко говоря, адекватно себя в этой ситуации будет вести, то это лишь ускорит обсуждение вопроса членства или права голоса Грузии как в Ассамблее Совета Европы, так потом уже и на Совете Министров Совета Европы. Они такие рычаги, какими является приостановление членства или приостановление права голоса, они могут это использовать. Это будет тоже как бы шаг в том направлении, чтобы, значит, адекватно реагировать на кризис, который есть в Грузии, а кризис создали именно вот власть имущие, которые сперва фальсифицировали выборы, а потом фактически еще раз нарушили Конституцию, отказываясь от переговоров по членству в Евросоюзе.
Оппозиционные партии Грузии Батона Георгия, которые преодолели проходной барьер на парламентских выборах, но не признают легитимность голосования, отказываются от собственных мандатов. Они призывают ОБСЕ направить специальную миссию в Грузию для расследования фактов фальсификации на выборах. Насколько это поможет выходу из политического кризиса нынешнего? Насколько это способно успокоить общество? И сколько времени это может занять?
На сегодняшний день единственным выходом из политического кризиса является назначение новых выборов, в первую очередь, и освобождение всех тех людей, которые были незаконно арестованы и по сей день находятся в местах не столь отдаленных. Поэтому говорить о том, что какая-либо fact-finding миссия может сыграть роль в нивелировании этого кризиса, я думаю, это просто нерелевантно. Грузинская мечта сделала все для того, чтобы сжечь все мосты коммуникации с оппозицией. Единственная политическая сила, на которой лежит ответственность за сегодняшний кризис, это, собственно, грузинская мечта. Соответственно, для того, чтобы разрешить этот кризис, единственный выход – это назначение новых выборов. У нас уже и была одна миссия. Это была миссия ОБСЕ, которую мы до сих пор ожидаем их окончательного результата. И я надеюсь, что они хотя бы результаты своей миссии смогут опубликовать в ближайшем будущем. Это первое. Второе – мы уже видели предварительную оценку политической ситуации в Грузии до выборов. Поляризацию, которую очень активно насаждала грузинская мечта. И то, что эта поляризация была одной из причин, почему мы находимся сегодня в этом кризисе, это тоже очень отчетливо и четко видно любому постороннему наблюдателю. Соответственно, вся ответственность за выход из этого кризиса, она лежит полностью на грузинской мечте и конкретно на личности Бедуина Иванишвили. С другой стороны, нужно также отметить, что ни президент Грузии, ни оппозиционные партии никогда не говорили, что необходимо как-то наказать грузинское государство. У нас проблема с конкретной политической силой, которая контролирует большую часть государственных институтов Грузии и которая находится под серьезным влиянием внешних сил, то есть Российской Федерации. Соответственно, когда мы обсуждаем ситуацию в Грузии, нам не нужно забывать о том, что сейчас это не внутригрузинский кризис. Этот кризис, который был очень серьезно подкреплен ресурсами из Российской Федерации. Поэтому, как говорить о том, что сейчас Евросоюз может отделаться такими полумерами по отношению к режиму грузинской мечты, это тоже не очень адекватно на сегодняшний день. И поэтому и президент Грузии, и оппозиционные партии, и гражданское сообщество говорит о том, что необходимо более четкое, конкретное подключение евроструктур. И поэтому та критика, которую озвучила президент Грузии о чрезвычайной медлительности, она абсолютно корректна, и она очень четко показывает, где мы находимся сегодня.
Батно Давид, Батони Георгий упомянул Москву, и действительно президент Грузии Саломе Зурабишвили часто говорит о России. Какова роль Москвы в данном политическом кризисе, и как Москва вовлечена в эти процессы в Грузии сегодня?
Москва такой тактикой, которую можно сравнить вот с этой медленной бордеризацией вокруг оккупированных территорий, когда вот шаг за шагом зона оккупации увеличивается. Так и вот за эти годы Москва медленно внедрялась в грузинские властные структуры и усиливала свой контроль над здешними правящими кругами. И вот это дошло до какой-то вот определенной точки. Я думаю, что вот сейчас вот в этой борьбе, которая является генеральным противостоянием сил прозападных и антизападных. Здесь сейчас вот Москва, ее вот запах чувствуется на каждом шагу. То есть то, что вот грузинская власть ведет себя так жестоко по отношению к оппонентам. Вот в этом и есть именно вот стиль Москвы. Мы все знаем, что в том числе из российских источников, что эти вот спецназовцы, какие-то неидентифицированные люди в черном, какие-то черные человечки, которые бегают, похищают, избивают протестантов, то они тренировались в последнее время именно вот под руководством московских специалистов. То, что их тактика стала один в один похожа на то, как все это происходило и в России в свое время, начиная там с 2012 года, и на примеры Беларуси 2020 года. Это тоже показывает, вот, кто. И плюс еще заявление, поддержка, которая идет как прямо с Кремля, так и с ее, значит, пропагандистских каналов грузинских властей, и радость тому, что вот какие шаги грузинские власти, так называемые, предпринимают. Это все показывает, кто и какие силы за этим стоят. И вот это поддерживает в своем упорстве Иванишвили.
В таком случае, что может вынудить этого человека пойти на уступки? Несмотря на давление со стороны Запада, очевидно, что Иванишвили ожидал и опасался этих санкций, и он каким-то образом или некоторым образом, или в некоторой степени к ним подготовился.
Ну, наверное, да. Какие-то подушки у него имеются. Как, значит, создать альтернативные гарантии своему личному богатству. Ну, и это и есть противостояние гораздо широкое, чем внутригрузинский расклад политических сил. То есть еще один фронт, как бы, между Западом и авторитарной Россией, он пролегает по вот, Грузии, не только по Тбилиси, но и эпицентр именно в столице. Вот в этом противостоянии важную роль играют и воля, и ресурсы. Мы видим, какие у правительства ресурсы, силовые структуры, все институты почти, они монополизированы, захвачены. Страна стала их частной собственностью, но мы видим волю и противостояние с другой стороны тоже. То есть уверенность в своей правоте и вот гражданское неповиновение. А за этим уже важную роль играют именно внешние силы. То есть вот Россия со своими ресурсами, со своим ноу-хау, как, значит, расправляться с своим же населением, и Запад. Насколько Запад будет адекватно воспринимать суть этого противостояния, настолько, я думаю, легче будет мобилизовывать свои ресурсы и противостоять не совсем уже медленной гибели демократических зачатков в этой стране.
Протестующее демократическое движение в Грузии также возлагает большие надежды на Вашингтон. Госдеп анонсировал новые санкции, не уточняя, какие именно санкции были введены и до этого американские. Что ожидают от Вашингтона сейчас в Грузии, оппозиция, гражданское общество от этой администрации уходящей и от новой, которая только придет в Белый дом в январе?
Ну, я думаю, все те ожидания, которые есть по отношению к администрации Байдена, они были озвучены неоднократно. Это конкретные, таргетированные финансовые санкции. К сожалению, одних travel-банов недостаточно. Грузинская мечта очень активно пытается преуменьшить значение финансовых санкций, в том числе по отношению лично к Бедуини Иванишвили. Если мы что-то знаем о его фигуре, это то, что финансовый интерес, он играет очень важную роль в его решениях. Несмотря на то, что российский след, он очевиден, и несмотря на то, что российская спецоперация по отношению к Грузии идет уже очень давно, тем не менее существуют внутренние силы, которые пока что поддерживают так или иначе грузинскую мечту. В основном эти силы финансовые, я имею в виду, они поддерживают грузинскую мечту, потому что им это выгодно. Если грузинская мечта, если ее лидер станут настолько токсичными, что даже малейшая коммуникация с ними будет означать санкции со стороны американской Treasury, то это автоматически будет означать, что иметь дело с грузинской мечтой становится невыгодно. Как только иметь дело с грузинской мечтой становится невыгодно, то это автоматически означает, что эти политические, финансовые элиты в Грузии будут дистанцироваться и от Иванишвили, и от его режима, тем самым давая возможность населению Грузии защитить свои демократические интересы. Опять-таки, мы очень давно слышим о санкциях, о том, что они рано или поздно будут. Но вопрос, когда они будут использованы? Чем дольше времени проходит, тем больше грузинская мечта уверяется в том, что этот посыл акций уменьшается, на акции выходит меньше людей и так далее. Это неправильно по своей сути, потому что даже если количество людей на Руставели в какой-то конкретный момент может быть меньше, чем пару дней назад, вся эта протестная энергия, она аккумулируется, она сохраняется. И как только грузинская мечта создаст новый повод, опять такое же огромное количество людей выйдет на улицы. К сожалению, я иногда замечаю, что у западных журналистов, которые приезжают уже после основного митинга, возникают вопросы, почему где-то появляется меньше людей. Это далеко не так. Протест эволюционирует, протест применяет новые формы. И очень важно понимать, что протест в Грузии по своей сути, он долгоиграющий. Это не протест, который люди собрались и разошлись. Возможно, они расходятся, но потом эта энергия опять собирается, и в критический момент мы опять видим огромные протесты на Руставели.
Раз вы говорите о долгосрочной стратегии оппозиции гражданского общества, какова она сейчас на данный момент, если власть не пойдет на переговоры и будет вести такую же репрессивную политику, принимать репрессивные законы, разгонять эти митинги или выжидать? В чем она заключается?
Именно поэтому мы говорим о необходимости сбалансированного подхода и о том, что внешнее давление на правительство Грузии должно быть адекватным тому внутреннему давлению, которое существует со стороны населения. На сегодняшний день протест со стороны населения, то сопротивление, которое мы видим со стороны граждан Грузии, оно куда больше, чем тот протест, то давление, которое могло бы быть со стороны наших западных партнеров. Об этом говорила президент Грузии, об этом говорим мы все. И единственная возможность разобраться с режимом, который по своей сути является антидемократичным, это двойное давление изнутри и снаружи. На сегодняшний день давление изнутри значительно больше, и оно значительно более адекватное, чем давление снаружи, к сожалению.
Вот, ну, Давид, мечта избрала нового президента Михаила Кавелашвили. Этот процесс не признали легитимным, опять-таки, ни гражданское общество, ни оппозиция, ни действующий президент Салома Зурабишвили. Тем не менее, власть готовится к инаугурации уже 29 декабря. Салома Зурабишвили заявляет, что не намерена покидать свой пост до проведения новых легитимных парламентских выборов. Вместе с тем, в одном из интервью вчера заявила, что она не собирается становиться Тихановской, не собирается покидать страну, и ей нужна поддержка сейчас. Как эта ситуация влияет на возможность Саломы Зурабишвили продолжать активно представлять грузинское общество и после 29 декабря?
Здесь несколько факторов. Опять же, как, значит, насколько силы гражданского общества и оппозиции будут оставаться мобилизованными в ближайшее время, насколько Запад в целом, как Европейский Союз, так и Соединенные Штаты, будут действовать быстро и радикально. Что будет с признанием этой власти? Уже официально об этом какой-то вот ответ должен быть, и он вот подходит вместе с санкциями. Все это вот зависит от всего этого в совокупности. Насколько возможно будет создавать и делать действенным альтернативный политический центр. Об этом думают и в оппозиции, об этом, я уверен, думает и какие-то действия предпринимает и сама президент. Мы видим, что Запад особенно раздражен в отношении выбора в однопартийном порядке у господина Кавелашвили. И он особенно будет неприемлем для наших традиционных партнеров. Опять же, как поведет себя грузинская вот эта мечта со своим руководством? Продолжит ли она дальнейшую конфронтацию с Западом и уже абсолютный полный такой поворот в сторону России? Например, я не знаю, вступление в Евразийский союз экономический или что-то вот подобное.
Вы допускаете вот такое развитие?
Я ничего не исключаю. То есть, если эта власть не намерена идти ни на какие компромиссы, и отвечать адекватно политическому кризису, который создался. И вряд ли это как-то возможно, кроме как через согласие на новые выборы. то что ей будет оставаться? То есть святое место пустым не бывает. Ее сразу полностью заполнят те структуры, которые подвластны подведомственной России. Это еще более усугубит ситуацию. Потом мы должны смотреть, как все это выдержит государственная бюрократия, насколько она полностью не рассыпется в этой ситуации. Опять же, правоохранительные структуры, которые не только из этих черных человечков состоят. Да? Какова будет реакция среди представителей вооруженных сил? Так что много факторов и много пока что вопросов. То есть кризис в полном разгаре. Как все это разрешится, сейчас никто не может предугадать.
Спасибо. Ну а мы продолжаем следить за тем, что происходит в Грузии. К сожалению, наше время вышло. И я напомню слушателям, что мы обсуждали с гостями Некруглого стола, директором Института исследования России Давидом Дальчашвили и руководителем Института Европы и Грузии Георгием Милашвили, что делает и может сделать Запад для разрешения политического кризиса в Грузии.